Смотрите трансляцию этой программы на нашем канале YouTube и в Яндекс.Дзене.
Вечер. Это программа «Суть событий». Я Сергей Пархоменко. Я далеко от Москвы, не в студии «Эхо Москвы», но, тем не менее, при помощи Zoom и интернета могу присутствовать и работать здесь в прямом эфире. Помимо того, что вы можете слышать меня в радиоэфире «Эхо Москвы», идет у нас с вами трансляция в YouTube и, как я понимаю, даже в Яндекс.Дзене. Там есть чат. А у вас есть смски, но только я ничего этого не вижу. Проблема единственная с моим удаленным введением этой программы заключается в том, что я не имею этой обратной связи с вами, так что, к сожалению, не буду иметь возможности отвечать на ваши вопросы, но зато я обычно за некоторое время до эфира выкладываю специальный пост у себя в Фейсбуке и в Телеграм-канале «Пархомбюро», где тоже работают комментарии, и там собираю ваши предложения о темах, о сюжетах для этой программы. И стараюсь их учитывать тогда, когда придумываю, из чего очередную программу построить. Ну, надо сказать, что в этот раз, в очередной раз, это время от времени случается, и вот сейчас случилось опять. Большого выбора у меня не было, потому что темы, мне кажется, очевидны. И одну из тем нам с вами предъявили буквально за там, полтора часа до начала этой программы. Многие интересуются, в том числе и слушатели этой программы, интересуются, от чего все-таки такие решения принимаются по пятницам. Я имею в виду решение о внесении новых российских медиа и все новых и новых граждан России, прежде всего российских журналистов, в списке иностранных агентов, нежелательных организаций и всякого такого прочего. Есть такая легенда, что по пятницам происходит заседание Совета Безопасности, и вот они там как-то друг друга разогревают и постепенно доводят до такого бешенства, что немедленно принимают очередные решения о внесении очередных людей и организаций в эти реестры. Но я думаю, дело обстоит по-другому. Я думаю, что им примерно 30 лет назад, этим людям, когда планировалось ГКЧП, объяснили, что по субботам и воскресеньям газеты не выходят. И если в пятницу что-нибудь такое учинить, то до понедельника никто об этом ничего не узнает. И вот они по-прежнему в это верят и по-прежнему исходят из того, что пятница – это такое мертвое время, впереди выходные, как-то никто ничего не будет обсуждать, а главное, никакой информации никуда не просочится, потому что о существовании нас с вами они более или менее не догадываются. Но это все шутки, конечно, а если серьезно, то окей, раз я начал уже с этой темы, то давайте я с этой темой и продолжу. Вот я смотрю на список людей, физических людей, граждан Российской Федерации, которые сделались сегодня иностранными агентами, и вижу среди них Дмитрия Великовского, который 9 раз был претендентом на премию «Редколлегия». Я являюсь членом жюри премии «Редколлегия», одним из координаторов премии «Редколлегия». Это, как многие говорят, самая престижная и заметная российская журналистская премия, которая награждает, собственно, людей. Не издания, а людей. Вот мы награждаем людей, премия «Редколлегия». И Министерство юстиции тоже награждает людей по-своему, вот этими самыми званиями иноагента. Вот, так вот, Дмитрий Великовский 9 раз был претендентом на премию «Редколлегия». Пока, к сожалению, ни разу лауреатом не был, но я думаю, что у него еще масса времени впереди. Роман Анин. Лауреат премии «Редколлегия». Ирина Долинина – 2 раза лауреат премии «Редколлегия». Роман Шлейнов – 2 раза лауреат премии «Редколлегия». Олеся Мараховская – 3 раза лауреат премии «Редколлегия». Олеся Шмагун – 4 раза лауреат премии «Редколлегия». Такое тоже бывает, что человек получает за свои работы премию «Редколлегия» 4 раза. А работает эта премия с осени 2016 года, то есть вот-вот будет 5 лет, как мы ежемесячно раздаем эти самые награды журналистам, которые в предыдущем месяце сделали что-нибудь выдающееся. Что это означает? Это означает, что они читают премию «Редколлегия» сайт примерит коллеги и высматривают там новых претендентов на то, чтобы сделать их иностранными агентами, или, может быть, у примерит коллеги такой глаз, что вот мы как кого назовем, как кого сглазим, так тому сразу становиться иностранным агентом. Да нет. Дело в том просто, что российская журналистика жива, и она жива вот этими людьми. И именно живые люди тем, кто сегодня охраняет вот этот режим российского фараона, кажутся опасными и вредными, и они последовательно пытаются их уничтожить. Есть при этом несколько стандартных песен, которые они при этом поют. Одна песня, которую они поют, заключается в том, что российское законодательство на самом деле копирует американское, и что российский закон об иностранных агентах – это не что иное, как просто творческое развитие, продолжение и разработка американского закона об американских агентах. Это ложь. Это совершеннейшая, полная, стопроцентная, отчетливая и намеренная ложь. Вот это очень любит повторять госпожа Захарова, представитель российского МИДа. Это ложь, намеренное введение публики в заблуждение. Следовательно, для человека, который работает в государственной информационной сфере, является официальным представителем государственного агентства, так сказать, государственного органа, министерства, это должностное преступление, сознательное введение публики в заблуждение. Раз за разом, когда госпожа Захарова повторяет, что российский закон об иностранных агентах является репликой американского закона об иностранных агентах, она лжет и намеренно вводит российское общество в заблуждение, намеренно его обманывает. Дело в том, что нет ничего общего между этими законами об иностранных агентах. Я много раз про это писал. Я думаю, что вам легко будет найти эти тексты у меня в Фейсбуке, в моем телеграм-канале «Пархомбюро». Посмотрите, я подробно разбираю два этих закона. И главное, что можно сказать об американском законе, что он признан отличить и наградить некоторым специальным статусом организации, которые полностью, стопроцентно всю свою деятельность посвящают интересам какого-то, как это там называется, принципала, то есть некоторого заказчика, на которого они работают, этот заказчик их финансирует, и в их интересах от начала до конца они существуют. В случае с российскими иностранными агентами это совершенно не так. Любой гражданин Российской Федерации, абсолютно любой, для этого достаточно двух критериев, двух качеств. Одно заключается в том, что этот человек должен что-нибудь где-нибудь опубликовать, неважно что и где. Не знаю, объявление о продаже книжного шкафа на столбе или любой пост в любой социальной сети или любую реплику в любой социальной сети. Любое сообщение, предназначенное, что называется, для неопределенного круга лиц, этого достаточно. И второе, этот человек должен когда-нибудь в своей жизни получить какие-нибудь деньги из-за границы, абсолютно по любому поводу, никак не связанному даже с этой конкретной публикацией, тем более с основной деятельностью этого человека. Это может быть, не знаю, все что угодно. Пожертвование, подарок, премия, гонорар, я не знаю, заработок по договору. Совершенно все что угодно. Вот этих двух вещей достаточно, чтобы человек подходил под определение иностранного агента, а дальше происходит политическое решение. Уже пора этого человека назначить иностранным агентом? Или еще не пора. То же самое касается средств массовой информации, вообще любой компании, любой некоммерческой организации. Вот я вижу здесь в вопросах, которые присылают мне мои слушатели, вопрос о том, что вот как же так получается, что никто до сих пор не подал заявление, не написал о том, что иностранные доходы имеются и у многих пропагандистских, таких охранительных средств массовой информации или журналистов, что есть огромное количество людей, которые истошно работают на государственную пропаганду, работая там, не знаю, в Russia Today или на каких-нибудь государственных телевизионных каналах, государственных радиостанциях, делая какие-то насквозь прогосударственные пропагандистские каналы в YouTube. У этих людей есть иностранные доходы, и, наверное, можно было бы, наконец, уже написать какую-нибудь бумагу о том, чтобы их тоже признали иностранными агентами. Это абсолютно бессмысленно. Потому что вопрос же заключается не в реальных обстоятельствах. Вопрос заключается не в том, кто подходит, а кто не подходит формально под эти определения. Вопрос заключается в политической целесообразности. Политическая целесообразность назначить Олесю Шмагун, Романа Шлейнова там, или Романа Анина иностранными агентами есть. А политической целесообразности назначить ими же, там, я не знаю, Владимира Соловьева или какого-нибудь Антона Красовского нет. Пока. Но вот сейчас, в настоящую минуту, они служат, они лакеи, они халуйствуют перед этим государством. Ну, значит, они никакие не агенты и таковыми быть не должны. Вопрос в политике, вопрос в политической оценке того, что они делают, а не в фактических обстоятельствах какой-то реальной жизни. Вот, например, еще один иностранный агент этой недели – сообщество неформальное, не зарегистрированное, не оформленное в виде юридического лица, в виде какой-нибудь некоммерческой организации или чего-нибудь вроде того, и не являющиеся СМИ, просто сообщество людей, сообщество специалистов, экспертов под названием «Голос» во главе с Григорием Мельконянцем. Вы хорошо знаете этих людей. Это лучшие в России специалисты по избирательному праву, по защите избирательных прав граждан и так далее. Они тоже объявлены иностранными агентами. Ими открыт целый новый список на сайте Минюста, новый реестр. Это вот реестр этих самых незарегистрированных организаций. Просто групп людей, которых российское государство решило объявить своими врагами. И вот там в качестве критерия, в качестве обстоятельства, которое позволило, точнее, наоборот, заставило Министерство юстиции этих людей назначить иностранными агентами, указано следующее. Финансирование от гражданки Армении. Точка. Как зовут гражданку Армении? Нет, не только ее фамилии, но даже имени. Зовут ли ее Шушаник? Или зовут ее Лусине? Или еще какое-нибудь прекрасное армянское имя? Об этом никто не позаботился, никому не было ни времени, ни желания все это придумывать, все эти ненужные детали. Просто написали «гражданки Армении». А вот я знаю другой случай, тоже, кстати говоря, связанный с «Голосом», там, с одной из дочерних ее организаций. Так там финансирование гражданки Молдавии. Я вот думаю, может быть, это та же самая гражданка. Может быть, это какая-то армянка, у которой есть молдавский вид на жительство, или у нее два паспорта, или наоборот. Есть такая вот универсальная, специальная такая многоствольная, скорострельная гражданка иностранного государства, которая одновременно и в Армении, и в Молдавии, может быть, она еще в Таджикистане, я не знаю, и в береге Слоновой Кости, мало ли где она еще может взяться тогда, когда потребуется кого-нибудь назначить иностранным агентом. Она есть, и этого оказывается достаточно, потому что есть на это политическое решение, есть на это политическая воля. Вот один из очень хороших журналистов и тоже лауреат премии «Редколлегия», и тоже человек, который хорошо известен своими журналистскими работами, Илья Барабанов, пишет сегодня о том конкретном человеке, который, собственно, это выдумывает. Точнее, который руководит процессом этого выдумывания. Это, как пишет Илья Барабанов, генерал Алексей Седов. Он, собственно, руководит вот этим самым управлением. Оно называется «Служба по защите конституционного строя и борьбе с терроризмом ФСБ». Руководит... сейчас, простите, пожалуйста, мне нужно выключить, чтобы оно не блямкало. Вот. Так вот, этот самый Алексей Седов, собственно, тот человек, который управляет этим процессом. Этот Алексей Седов сделался маленьким героем маленькой новостной истории сегодняшнего дня. Не только потому, что мы вот видим дело рук его, дело, которое было организовано вот этим самым его, вот этой самой его службой по защите конституционного строя и борьбе с терроризмом ФСБ. Они так представляют себе борьбу с терроризмом. Это телеканал «Дождь», например. Это это вот это сообщество экспертов «Голос». Это важные истории, чрезвычайно интересная, сильная, мощная расследовательская СМИ, работающая в Российской Федерации. Так вот, не в этом новость. А новость в том, что этот самый Алексей Седов вместе с группой своих коллег попал в два санкционных списка сегодня. Санкционный список один объявлен Министерством финансов Соединенных Штатов, а другой такой же объявленный британским Министерством финансов. В одном случае там 7 имен, в другом случае 9 имен. И в том и в другом случае это Алексей Седов есть. И, собственно, это его ответ. Это вот две стороны той медали, которую он из себя представляет. Он один из организаторов того террористического процесса. Я намеренно употребляю это слово, потому что я хотел бы употребить его в его первоначальном значении. Что такое террор? Наведение страха. Создание ситуации ужаса в неопределенной, опять-таки, группе лиц. Вот этим государственным терроризмом занимается Алексей Седов и его подчиненные в разных формах. Вот сегодня мы видим, что в форме присвоения разного рода наименований средств массовой информации, медиа и живым людям, живым настоящим журналистам, а в других ситуациях другими способами. Потому что вот эти санкционные списки, один и другой, они вышли сегодня утром не в связи с важными историями, «Голосом» или телеканалом «Дождь». Они вышли в свет в связи с совсем другой историей. Это можно понять, прочтя список этих людей. Во всех случаях это люди, которые имели отношение к попытке убийства, физического убийства Алексея Навального, которому сегодня исполнился год, этому самому случаю политического убийства, к счастью, безуспешной попытки убийства, но, тем не менее, имевшей чрезвычайно большой резонанс и чрезвычайно серьезные политические последствия. Вот это, собственно, тот инструментарий, которым пользуются эти люди. В каких-то ситуациях они пытаются людей убивать, в каких-то ситуациях они пытаются людей объявлять врагами, в каких-то ситуациях они пытаются людей лишать права на профессию, права зарабатывать себе на хлеб. Кстати, вторая песня, которую обычно поют в таких ситуациях, я, помните, сказал про одну песню насчет того, что российский закон об иностранных агентах, он такой же точно, как американский, это вот песня номер один. А песня номер два заключается в том, что российский закон об иностранных агентах совершенно не имеет никаких последствий для тех людей, которых этими иностранными агентами назначили. Дескать, ну а что тут такого? Мы просто хотим, чтобы они сообщали об источниках своего финансирования. Ну, источники их финансирования на самом деле совершенно другие. Вот в случае с «Дождем», например, это очень хорошо видно. Телеканал «Дождь» публикует очень подробно, очень тщательно и своевременно источники своего финансирования. Вы видите это, вы можете это видеть, это висит в интернете. Легко очень найти ссылки на эти таблицы. Они публикуют, за счет чего они живут. Среди их доходов есть пожертвования от их зрителей. Ну, это не очень большая доля. Хотя в какой-то мере существенное. Главное – это рекламные доходы от YouTube. В последнее время очень много просмотров у телеканала «Дождь» в YouTube. Это также рекламные доходы от других прямых рекламодателей и в телевизионном эфире, в кабельном эфире, где по-прежнему сохраняется кое-где «Дождь» в очень небольшом количестве сетей, но тем не менее он там есть. И в интернет-эфире, что важнее, и доходы, собственно, от дистрибуции. Ну, еще там есть какие-то мелочи, типа продажи всякой фирменной сувенирной продукции и так далее, и так далее. Вот это доходы телеканала «Дождь», а вовсе никакие не заказы какого-то иностранного принципала. Это все абсолютная ложь и клевета, оскорбительные, на самом деле, для журналистов, которые зарабатывают себе на жизнь, ну, некоторым естественным для журналистики путем, доходами от своих, собственно, потребителей, от рекламодателей, от дистрибуции. Это очень естественные способы монетизации любого медиа. Так вот, именно этого их и пытаются лишить. На самом деле смысл, и это вот очень важно понимать, смысл назначения этими самыми иностранными агентами это подрыв экономической базы этих медиа. И те, кто пишут сейчас в таком же шапкозакидательском тоне, ну и что, подумаешь, это большая честь быть иностранным агентом, это знак качества, это такая премия, давайте все станем иностранными агентами, давайте будем поздравлять наших коллег-журналистов за то, что они стали иностранными агентами. Эти люди забывают, что у этого всего есть еще некоторая практическая сторона. Эта практическая сторона заключается в том, что медиа должно существовать и должно содержать себя. Медиа делают профессионалы, это их основная профессия, это основной источник их существования, и как бы они не были увлечены работой, как бы они не были рады этой работе, как бы они не были счастливы тем, что они занимаются этой журналистикой, тем не менее они должны и обеспечивать себя и свои семьи этой самой работой. Они не могут заниматься журналистикой в свободное от каких-то других основных, приносящих им доход, занятий, время. Вот этого, собственно, их и лишает государство. Это прямой запрет на профессию. И чрезвычайно важно это помнить. Чрезвычайно важно понимать смысл того, что государство делает. Вот государство действует, как мы видим, российское государство. Российский строй вот этого самого сидящего на троне фараона действует вот этими способами. Иногда пытается убить, иногда пытается покалечить, иногда пытается лишить куска хлеба, иногда пытается запретить выполнять свои профессиональные обязанности, иногда загоняет человека под домашний арест, как мы это видели, иногда пытается сделать человека немым в смысле использования современных средств коммуникации. Мы видим два приговора, которые только что получили Кира Ярмыш и Любовь Соболь. Вот эти самые ограничения в некоторых действиях, которые на них наложены, они не могут передвигаться, они не могут нормальным образом взаимодействовать со своими собеседниками, с обществом, а еще огромное количество людей продолжает сидеть под домашними арестами без доступа к интернету, без доступа к обычной связи. Вот я, например, все время помню о том, что мой хороший друг и соседка, а ныне кандидат в депутаты Государственной Думы, а на протяжении последних нескольких лет замечательный муниципальный депутат Кетыван Храидзе, находится сейчас вот под таким домашним арестом. И вопрос не только в том, что она физически сидит в четырех стенах, не может выйти из своей квартиры, а в том, что она лишена возможности пользоваться какими бы то ни было возможностями коммуникации. А, например, она является зарегистрированным кандидатом в Государственную Думу. То есть у нее таким образом отнимают не только ее обычное гражданское право, но еще и право быть полноценным кандидатом, полноценно участвовать в избирательной кампании. Вот так действует это государство. У него есть эти инструменты в его арсенале, у него есть эти краски в его политической палитре. Чем захочет, тем мазнет. Вот выбирает. И так нужно к этому относиться. Это не разрозненные вещи. Это вещи связанные. Я хотел бы вернуться. Теперь у меня остается совсем немного времени, чуть больше минуты в этой первой половине программы, но я начну с этого вторую половину. Я хотел бы вернуться к важной годовщине, которая происходит сегодня. Я имею в виду ровно год со дня покушения на Алексея Навального. Я бы начал этот разговор все-таки с фактической стороны дела, с того, что произошло 20 августа 2020 года, когда Алексей Навальный был отравлен. Сегодня одно из государственных медиа выпустило очередной пропагандистский, абсолютно лживый фильм, об отравлении которого не было. Так они, собственно, это назвали. Между тем, есть огромное количество документальных свидетельств, и эти свидетельства не пропагандистами из российских государственных псевдоинформационных, а на самом деле таких, я бы сказал, лживых агентств распространяют. Есть сведения о том, как обстояло дело в действительности. Есть четыре заключения четырех разных европейских лабораторий, которые обнаружили отравляющее вещество в анализах Алексея Навального. И к этому добавляется еще и пятое свидетельство, очень важное. Оно звучит, надо сказать, довольно глухо. Информация в нем изложена довольно мутно. Но, тем не менее, это пятое свидетельство для нас чрезвычайно важно, потому что оно российское. Потому что это документы, которые были обнаружены здесь, в России, в той самой больнице, в в которой оказался Алексей Навальный после того, как его отравленного вынули из самолета в Омске. На этом месте я остановлюсь. Пауза. Через 3-4 минуты после новостей вернемся к программе «Суть событий» со мной, Сергеем Пархоменко.
А у нас 21
час, да-да-да, все в порядке. Я поправил свой звук. Да, 21 час и 34 минуты в Москве. Я Сергей Пархоменко, это вторая половина программы «Суть событий». Продолжим наш разговор. Я хочу только напомнить, что я нахожусь не в студии «Эхо Москвы» и, соответственно, не могу видеть ваши смс-ки, не могу видеть чат в YouTube, а между тем трансляция в YouTube происходит, так что вы можете не только слышать в эфире «Эхо Москвы», но и видеть эту видеотрансляцию. Но ничего, у меня есть разные способы обратной связи с вами. Есть Facebook, есть телеграм-канал «Пархомбюро», где я принимаю ваши комментарии перед программой и сейчас. Я говорил о годовщине со дня покушения на Алексея Навального и говорил о том, что помимо тех, так сказать, европейских свидетельств этого покушения, тех экспертиз, тех достаточно мощных заключений, которые готовили лаборатории, связанные с организацией по запрету химического оружия. Я думаю, что вы все это знаете, много раз это читали, но все важнее становятся российские свидетельства. Дело в том, что существует чрезвычайно важный документ, и этот документ – это история болезни Алексея Навального, которая была составлена в Омской больнице, там, где он оказался после того, как его вытащили из самолета после экстренной посадки. С этим документом происходят вполне поразительные события. Он существует уже теперь в нескольких экземплярах. Есть официальная версия, та, которая была выдана формально по доверенности от Алексея Навального его представителям. А есть неофициальная, неправленная, нередактированная, несокращенная. Та версия, которая хранилась в архиве этой больницы и была выдана, что называется, по неосторожности одним из сотрудников этой больницы. И вот из лечения двух этих версий можно делать чрезвычайно важные выводы. И их делают, собственно, врачи. Если вы зайдете ко мне в Facebook или в телеграм-канал «Пархомбюро» сегодня, вы увидите ссылку на полный текст экспертизы, который опубликовал очень авторитетный, известный московский врач Андрей Волна, которого попросили несколько месяцев тому назад, еще в марте 2021 года, его попросили сравнить эти две версии истории болезни. Он это сделал. Вот теперь он выкладывает, а я даю ссылку на это, выкладывает полную эту экспертизу. И в этой экспертизе есть совершенно поразительные вещи. Ну, например, оказывается, что до определенного момента там, в этой омской больнице, версия отравления Алексея Навального обсуждалась как одна из наиболее вероятных и, ну, собственно, рабочих версий того, что с ним происходит. Но в какой-то момент это, что называется, как рукой сняло. В какой-то момент, и очень хорошо в этих документах виден этот перелом, когда вдруг выяснилось, что нет, эта версия больше не рассматривается. И появилась комиссия из Москвы во главе с несколькими врачами, которые были специалистами-реаниматологами, но не токсикологами, которые внезапно начали работать так, как будто бы этой версии больше не существует. А между тем, среди этих документов имеется заключение, имеется формальный такой протокол консультации, которая была дана одним из самых известных российских специалистов по нарушениям мозговой деятельности, нервной деятельности, именно вот как бы такого рода. Ее зовут Наталья Лестева. Она заведующая отделением анестезиологии и реанимации Института имени Алмазова Минздрава России в Санкт-Петербурге. И она пишет, и этот документ есть в этой истории болезни, и этот документ приводит доктор Волна. И я тоже его выкладываю в своем в Фейсбуке и в Телеграм-канале, она пишет о том, что версия об отравлении имеет право на существование. Эти симптомы, она перечисляет те симптомы, которые были у Навального. Я не буду их повторять, там довольно много всякой терминологии, но вы сами глазами можете это все посмотреть. Эти симптомы могут свидетельствовать о токсичном воздействии преимущественно синаптического уровня. То есть могут свидетельствовать об отравлении, о применении отравляющего вещества. И дальше эта версия была тихо отмечена. К этому специалисту никто больше не обращался. Этот документ нигде больше не фигурировал, кроме вот этой самой истории болезни. И в дальнейшем, когда произошел большой консилиум, когда, собственно, выносили окончательный вердикт относительно того, что же, собственно, происходит с Алексеем Навальным, этот документ, это мнение, эта экспертиза никаким образом не была учтена, а это само по себе представляет из себя некоторое достаточно важное доказательство того, что в действительности происходило, и что врачи в действительности знали, и что они пытались скрыть. Я очень рад, что я вижу в этих документах, что все-таки тогда нашлись достаточно мужественные люди, по меньшей мере нашлась вот эта доктор Наталья Лестева, которая не побоялась высказать свое мнение объективно, откровенно и прямо. Но понятно, что у всех этих событий есть совсем не только медицинская сторона дела. И я здесь обратил бы ваше внимание на опубликованный сегодня текст Алексея Навального. Он опубликован в нескольких ведущих европейских газетах. Ну, можно себе представить, в каких обстоятельствах он был написан, в каких обстоятельствах он был передан через адвокатов. Алексей Навальный абсолютно точно переводит разговор с медицины, со своего здоровья, с расследования покушения на него. Хотя он начинает с этого, и, конечно, он как бы отталкивается от этой годовщины, от этой даты, от этих событий. Но он переводит разговор на то, что он сам считает более важными вещами. На борьбу с российской коррупцией и на роль российской коррупции в формировании российского тоталитарного строя, российского фараонового государства, фараонового царства, сказал бы я. И он, конечно, обращается здесь к самой сути, потому что вопрос заключается в том, за что Алексея Навального попытались убить. Мы знаем, что его попытались убить. И невозможно вот теми лживыми пропагандистскими фильмами, которые сегодня выходят, как-то довраться до того, чтобы опровергнуть это совершенно отчетливое знание, которое у нас есть. Но, собственно, что такого в Алексее Навальном было, что заставило государство пойти на эту меру, что заставило высших руководителей страны, а нет никаких сомнений, что они были в курсе этой операции, что они санкционировали эту операцию, что они знали о существовании вот этого эскадрона смерти, что они были причастны к подготовке этого. Тем не менее, чрезвычайно важно понимать, что заставило их принять это решение. Антикоррупционная деятельность Навального. Я думаю, что это то, что ранило этих людей сильнее всего. И действительно был какой-то период, когда им казалось, что с этой активностью Навального и его организации, его соратников, той структуры, которую он создал, можно как-то справиться, можно ею манипулировать, можно, что называется, употребить ее в мирных целях. Ну, в том смысле, в каком они считают свои цели мирными. Можно сталкивать одних людей с другими, можно манипулировать информацией, можно рассчитывать на то, что Навальный будет разоблачать одних в пользу других, а потом наоборот, может быть, можно будет с ним как-нибудь договориться, может быть, можно будет как-нибудь это поставить себе на службу и так далее. В какой-то момент выяснилось, что нет, нельзя. В какой-то момент выяснилось, что антикоррупционные расследования Навального касаются абсолютно всех, абсолютно всей системы коррупции в России, включая российского фараона, включая высший уровень, включая тех людей, которые обеспечивают прикрытие этому фараону, которые работают кошельками этого фараона, включая тех, кто берет на себя собственность за этого фараона и от имени этого фараона, кто сооружает эту собственность и так далее. Вспомните историю с дворцом в Геленджике. Вспомните историю с огромным количеством всяких подставных фирм и компаний, которые собирают свою мзду. Это выявилось еще в истории с панамскими бумагами, с виолончелистом Ралдугиным, с разного рода кошельками Путина. Так вот, выяснилось, что эти коррупционные расследования залезли слишком высоко. Выяснилось, что справиться с этим невозможно. И мне представляется, что это было основой для этого абсолютно криминального решения о том, что Навального пора убивать и что нет другого способа с этим справиться. Любопытно, что люди, которые готовили это убийство, и люди, которые оправдывают это убийство, люди, которые эту попытку убийства пытаются возвести в какую-то государственную пользу, они теперь увлеченно интерпретируют последствия этого. И они научились использовать, например, такой аргумент, что виной Навального вот в течение этого года, уже после того, как он остался жив в результате этого покушения, его виной является то, что он вернулся в Россию. И когда задают вопрос, а, собственно, за что Навальный оказался сегодня в тюрьме, ведь совершенно же очевидно, что вопрос не в парфюмерной компании и в Роше. Все прекрасно понимают, что это дело было заведомо юридически ничтожным. Европейский суд по правам человека объявил его заведомо неправосудным. Российская Федерация согласилась с этим и выплатила свой штраф по этому поводу. Так что совершенно очевидно, что он же сидит не за это. А за что он сидит? Он сидит за то, что он вернулся в Россию. Вот вы можете слышать это снова и снова от самых разных российских пропагандистов, разного рода хлуев фараоновой власти, крупных и мелких. Последний раз, например, я это слышал от человека по имени Олег Леонов, который сейчас баллотируется в Москве в депутаты Государственной Думы. Он называется в российской политике такой инициативник, самомедвеженец, есть такое прекрасное слово, то есть человек, который делает вид, что он является независимым кандидатом, а в действительности является кандидатом от партийных государственных структур, от государственной власти, от администрации президента. Вот в этом положении находится сегодня этот самый Олег Леонов. Мне очень жаль, что он пытается в этой своей кампании прикрываться своей ролью в деятельности очень хорошей, в сущности, организации под названием «Лиза Алерт», делающей благородное и важное дело. Мне странно, честно говоря, что другие люди, которые в этой организации работают, позволяют ему это делать. Позволяют ему продолжать представляться таким образом. Так вот, почему я про него вспомнил? Я вспомнил про него потому, что именно он, например, был последним, от кого я слышал эту историю, что ну как же, он же вернулся в Россию, ну как же его можно было не посадить? Он же знал, что его посадили. Ну он же специально вернулся, чтобы его посадили. То есть они выворачивают это таким образом, что это оказывается его виной. Это оказывается его проступком перед российской властью, что он посмел вернуться обратно в Россию, посмел не принять тех правил игры, которые были ему навязаны. А правила заключались в том, что ну вот нам не удалось тебя убить, сиди тихонько за границей и жди, пока мы второй раз до тебя доберемся. В этом же, собственно, заключалось послание. И совершенно очевидно, среди прочего, об этом и эти люди не хотят говорить, и многие другие, кто рассуждают о положении Навального, и о поступке Навального, о решении Навального, тоже не хотят об этом помнить, что его ситуация за границей была опаснее, чем его ситуация сегодня в тюрьме. Потому что сегодня он пошел в открытую. Он стоит там, так сказать, с открытым забралом. И все понимают, что если с ним что-то произойдет, это и есть убийство. А тогда, когда он находился за пределами России, когда он находился как бы в изгнании, как бы в убежище, существовало множество разных возможностей объяснить разные неожиданности, которые могли бы с ним произойти, всякими удивительными стечениями обстоятельств, всякими случайностями, несчастными случаями, болезнями и еще чем-то. Никаких несчастных случаев и случайностей с человеком, который находится в тюрьме, не бывает. Человек, который находится в тюрьме, находится полностью на ответственности тех людей, которые его держат. Что бы с ним ни произошло, они ответственны за его жизнь и здоровье. А пока он в Германии, или в Италии, или в Ирландии, или в Коста-Рике, или где еще он мог оказаться, этой ответственности они как бы не несут. Поэтому в некотором роде его прорыв вперед, то, что он, так сказать, бросился на хищника, было еще и достаточно трезвым, холодным расчетом в той ужасной ситуации, в которой он оказался, когда он совершенно беззащитен, когда он находится один на один перед лицом этого государства. И главное, что можно сказать в результате этого года Алексея Навального, что борьба, которую он ведет, и, грубо говоря, игра, в которую он играет, это игра очень большого масштаба. Это игра на очень большом пространстве. С точки зрения сиюминутной выгоды, с точки зрения сиюминутного комфорта, конечно, нельзя было никуда приезжать, и нельзя было отдавать себя в руки этих карателей. Ну, конечно, ведь в тюрьме гораздо хуже кормят, и там в душ не попадешь, и спать приходится с клопами в огромной казарме среди каких-то странных и опасных людей. Ну, как же это можно променять комфортное, спокойное, милое, симпатичное существование где-то за границей вот на тюремный барак? Это же неразумно. С точки зрения маленькой, минутной выгоды – это так. С точки зрения стратегии, с точки зрения игры, которая продолжается всю жизнь, с точки зрения ставки, которая, собственно, и есть жизнь, совершенно очевидно, что Навальный сделал эту ставку, его логика абсолютно понятна, его логика абсолютно справедлива. Не говоря уже вот об этих соображениях прямой безопасности, когда убегать от носорога бессмысленно, но можно броситься на носорога и схватиться за его рог. Может быть, в этой ситуации ты окажешься в меньшей опасности. Так бывает, на самом деле, в жизни. Последние 10 минут, которые у меня есть в этой программе, я хотел бы посвятить 30-летию провала августовского мятежа. Почему-то очень часто в эти дни говорят, что вот у нас тут 30-летие ГКЧП, юбилей ГКЧП. У нас юбилей не ГКЧП, у нас юбилей гибели ГКЧП, провала ГКЧП. У нас юбилей катастрофы, которую пыталась организовать ГКЧП и само стало ее жертвой. Я хотел бы вам напомнить о том, что страна, в которой мы живем сегодня, это страна, которая образовалась в результате этого мятежа. Мятеж окончательно разрушил Советский Союз, выдернул, так сказать, последние завязочки, последние веревочки, которые его держали, ускорил его кончину, предопределил отставку советского президента, первого и последнего, предопределил потерю власти советскими государственными органами. И это тот результат, который не изменить, который, что называется, никуда не делся. Но я отношусь, я бы сказал, с большим пренебрежением, потому что считаю это легкомысленным, поверхностным, крайне глупым. Разговоры о том, что вот ГКЧП победил, все, что они затевали, все так и случилось, вся их идеология оказалась сегодня государственной. Разве они хотели этого? Они хотели возвращения к советскому тоталитарному строю. Они хотели возвращения к распределительной экономике, к демонстративному забвению прав человека и так далее, и так далее. Россия просуществовала несколько десятилетий, опровергая эти их идеалы, но постепенно внутри самой России выросли некоторые новые силы, не связанные с ГКЧП, не происходящие от ГКЧП, не наследующие ГКЧП, а в значительной мере противоречащие им. Ведь тот режим, который существует сегодня в России, это не советский коммунистический тоталитарный режим. Это режим коррупционеров-террористов. Это режим людей, озабоченных прежде всего собственным обогащением, собственной властью и, что чрезвычайно важно, собственной безопасностью. Это то, что движет им. Не идеалы, не намерение построить какой-то там особенный строй, создать какую-то империю или еще что-нибудь такое. Их беспокоит прежде всего собственная безопасность. И в этом смысле три события, которые произошли в одни и те же дни в августе на протяжении нескольких последних десятилетий, я сюда присоединил бы, во-первых, август 68 года, вступление советской армии в Чехословакию, август 91 года, попытка вооруженного мятежа, и август 2020 года, убийство лидера российской оппозиции и человека, который возглавляет до сих пор убийство, точнее, попытка убийства лидера оппозиции и человека, который возглавляет мощнейшую антикоррупционную деятельность в России, это события одного и того же рода. Это три свидетельства страшного испуга, три свидетельства отчаяния перед наступающим будущим. Так это было в 68 году, когда советский строй вдруг понял, что вокруг него меняется время, меняются люди, меняются страны, меняются представления людей о правах человека, и надвигается какая-то страшная неожиданность. То же самое произошло с этими людьми, людьми такого же склада, такого же рода в 91 году. И то же самое произошло с другими людьми, также точно устроенными, прежде всего испытывающими ужас и отчаяние перед будущим, которое на них наступает, перед неотвратимостью собственного краха. Вот в этих обстоятельствах они принимают решение пойти на насилие, пойти на беззаконие, пойти на, в конечном итоге, если нужно, на убийство и в одном, и в другом, и в третьем случае. И пусть эти три разных масштаба, большие движения армии в 68 году, передвижение танковых частей в 91 году и возня нескольких наемных убийц в 2020 году, пусть разница в этих масштабах вас не смущает. На самом деле подоплеку у всех трех событий абсолютно одна и та же. Во всех трех случаях это страх, это неуверенность в своей способности противостоять этому наступающему будущему, это понимание ответственности за свои собственные преступления и ненадежности этого. И в первом, и во втором, и в третьем случае эти люди понимали, что они висят на волоске, на тех силовых структурах, которые они сами содержат, которые они сами кормят. Ну, яснее всего это проявляется сегодня в истории с Лукашенко, который просто в буквальном смысле вот до тех пор, пока он бросает лопатой эти блины, так сказать, в пасть своих собственных КГБшников, своих собственных милиционеров, своих собственных военных и так далее, до тех пор он жив и цел. Как только выяснится, что бросать ему больше нечего, конец, потому что ни на чем больше он не держится. Ровно так же устроена сегодня и российская власть, и так она была устроена в 2020 году, когда она поняла, что ее ничто не спасает и не удерживает перед лицом людей, которые постепенно разоблачают ее, которые постепенно раздевают ее, которые постепенно выкладывают на всеобщее всемирное обозрение ничтожество, жадность и жестокость этой власти. Вот в этом причина этого покушения на Навального, и в этом же была причина путча 91 года. Немногое изменилось за это время. Я думаю, что мы не можем судить события 91 года вот таким каким-то плоским, примитивным образом. А вот что сбылось из того, о чем мечтали люди, которые стояли вокруг Белого дома или которые были внутри его и защищали тогда ту власть, которая посмела не согласиться с идеями этого самого чрезвычайного положения. А вот что осталось от этих легенд? Осталась другая страна. Эта страна жила своей жизнью и заслужила то, что она заслужила. Какие-то вещи она получила в подарок, в частности, гражданские свободы, прежде всего, свободу слова. Получила тогда, в августе 91 года, окончательно. Началось все, конечно, раньше, но в 91 году это было оформлено. Вот этот дар, эти упавшие с неба свободы и возможности, которых российские граждане не ценили, которыми они не дорожили, от которых они легко отказались, и зашли таким образом на второй круг, и им предстоит заработать, завоевать это снова. Вот это результат 91 года, урок, который получила Россия и который получил каждый мыслящий человек в России, что если вам достается что-то даром, то либо вы должны доказать, что вы заслужили это, либо вы должны будете заработать это заново. Это важный исторический мотив событий 91 года и важнейший исторический урок, который Россия должна из этого извлечь. Ну вот, это была программа «Суть событий». Я Сергей Пархоменко. Надеюсь, что мы продолжим с вами наш разговор в будущую пятницу. Ровно так же вечером, в 9 часов вечера, в прямом эфире «Эхо Москвы». Будем надеяться, что «Эхо Москвы» к этому моменту еще не будет иностранным агентом или еще чем-нибудь таким. Потому что так эта система не работает. Всего хорошего. До свидания.